Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. История христианства. Курс по истории религий. Лекция вторая.
Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции, как вы помните, мы говорили, скорее о той рамке, в которой возникло христианство. Если говорить в двух словах, мы вспомнили, во-первых, о совершенно несоответствующих действительности представлениях конца 18-го, 19-го и первой половины 20 века, когда обсуждался даже вопрос о том, что Христос – это солнечный миф наподобие Зевса. Во-вторых, мы вспомнили о том, что на самом деле открытие 20 века, в первую очередь кумранские свитки, свитки Мертвого моря, они совершенно по-другому дали нам понимание вот этого контекста, как раньше их называли, спящих или молчащих веков. Мы с вами узнали, что очень многие понятия, известные большинству людей из христианства, таких как Новый Завет, таких как Мессия, Царство Небесное, все эти вещи были и ждали, их многие ждали. И даже ради этого отказывались от имущества, от семьи, от всего. То есть христианство – это часть исторического контекста тогдашнего мира. И, наконец, третье, о чем мы говорили, это о том, что количество источников, которыми мы сейчас располагаем, в том числе и очень ранних фрагментов новозаветных текстов, ясно говорит о том, что это истинное учение. Истинное не в смысле того, что это истина в последней инстанции, а в том, что это не какое-то потом что-то придуманное, что это действительно возникло в первом веке в Палестине в определенном реальном контексте. Одни могут говорить, что это правильно, другие могут говорить, что это неправильно, но не могут говорить только одного, что этого не было. Вот это никто уже сейчас говорить не может. Ну и, наконец, мы говорили о составе Писание. Помните, мы говорили, что христианство состоит из двух вещей, из Писания и Предания. И говорили о составе Писания, о книгах Нового Завета. И вот теперь, собственно говоря, надо перейти к контексту, к тому, о чем это Писание. Ну, во-первых, следует сказать, что то, что мы называем обычно Евангелием, это же, конечно, в переводе с греческого языка «благовестие», «евангелос». «Ангелос» – послание, посланник, отсюда ангел. «Ев» – это что-то доброе, хорошее, положительное. «Евдемонос» – добрый дух. Да? Так в чем же это, и поэтому сейчас переводим как «благовестие». В чем же это благовестие? Да, и еще один момент надо, конечно, сказать, что у нас в русском языке традиционно мы переводим Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, предполагая, что вот есть такие писатели, Матфей и Марк, которые написали Евангелие. Отчасти это верно, только отчасти об этом будем говорить, но главное, что в греческом языке другой предлог стоит, другое слово стоит, не «от», а «по», «ката». Евангелие по Матфею. То есть благая весть в изложении Матфея. Благая весть – это не книга. Благая весть – это вот сама идея, о которой мы сейчас будем говорить. А это благая весть в изложении того или иного человека. И с самого начала важно сказать, что вот христианство дает и сохраняет в каноне четыре благовестия, четыре варианта благовестия, которые далеко не во всем совпадают, а кое в чем даже друг другу противоречат, чем дают ученым возможность, ну, спекулировать сколько угодно. Конечно, древние составители канона, они не были простаками, и массу Евангелия отвергли. Более того, мы видим, как при работе с евангельским текстом, ну, что греха таить, ведь надо говорить правду, в общем-то, одни и те же сюжеты переносились из одного благовестия в другое, видимо, во втором, уже в третьем веке, им искали более подходящее место, то есть с текстом работали. Самое главное, чтобы текст действительно сообщал людям благую весть, о которой мы сейчас будем говорить, что это за весть. А уж точно ли это должно быть у Марка или у Матфея, то есть проблема авторского права тогда мало кого волновала. Скажем, сейчас известное такое событие, да, о женщине, взятой в прелюбодеянии, которую Христос не осудил, которую из-за этого не побили камнями. Вот, сейчас он находится в Евангелии от Иоанна. Но в ранних редакциях Евангелия от Иоанна там не было этого сюжета. Он был в Матфее, он был в Луке. Но вот так постепенно он оказался там. То есть мы видим, что над текстом очень работают. И поэтому то, что оставили четыре Евангелия, они свели их, скажем, в одно благовестие. Потом пытались свести. Вот есть такой опыт, особенно на Латинском Западе, но он есть, был и в Византии, когда вот свести в один текст, что все факты, все события, все явления собрать воедино. Ну, такое технически это возможно, этот эксперимент проводился, но он никогда не считался каноническим. Этот собранный текст его никогда нигде не использовали как священный текст. Ну, для личного употребления, пожалуйста. И всегда оставляли четыре Евангелия. Это не случайно. Это наоборот того, вот сам факт четырех Евангелий, это уже факт христианской проповеди. Потому что надо было показать, что человек – это личность. И благовестие, оно транслируется, оно видится по-разному и транслируется по-разному. Это разное ценимо. Понимаете, унификация, сведение всего к одному, что очень любят в армии, когда одинаковая форма, одинаковый там в полку цвет волос, там как же в Павловские гренадеры все отбирались курносами обязательно, как сам Павел. Вот, понимаете, этого тут нет. Каждый сам по себе, каждый особенный. Главное, чтобы это благовестие не противоречило сути христианства. Во всех деталях все различно. И мы с вами говорили вчера, что они очень отличаются. Матфей, Лука, Марк, и уж тем более от всех их отличается Евангелие от Иоанна. Так что вот сам факт благовестия говорит о том, вот на четырех Евангелии говорит о том, какую огромную роль имеет человек в христианстве. Человек-носитель, он не просто труба, как древние пророки, через которую дует Бог. Человек – это личность, которая в себе прорабатывает божественное, ну, если это благочестивый человек, и тем или иным образом, всегда различным, открывает его другим, открывает его миру, и поэтому каждый выбирает то, что ему близко, то, что ему ближе, и убеждается во многообразии человеческого рода и в том, что каждый человек бесценен. Каждый человек бесценен. Если бесценны Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и без них никуда. Без этих четырех евангелистов никуда не денешься. Знаете, в любом почти храме есть такое место архитектурное, паруса. Это вот когда надо из кубической постройки или прямоугольной перейти на круг барабана, над которым возвышается голова. Естественно, переход от квадрата к кругу, он должен быть опосредован такими четырьмя, ну, естественно, сферическими треугольниками, вы понимаете. Они называются в архитектуре храм парусами. Вот на этих парусах четырех обычно рисуют четырех евангелистов. В знак того, что каждый из них бесценен. Нельзя сказать, что обойдемся без Марка. Или не будем читать Луку. Или Иоанн там слишком хитрый, сложный, странный. Они все ценны, они все дополняют друг друга. И в этом огромный принцип, огромная идея. Благовестие человечески многообразно. Что же это само благовестие? Благовестие – это не, ну, если угодно, философские сентенции. Это не какое-то учение мудрости. Это не какие-то ритуальные формы, которыми, конечно, был очень богат Передний Восток. Ну, вспомните же текст пирамид. Когда ты знаешь и делаешь, что происходит то-то, то-то. Нет, благовестие – это сообщение факта, что чаемое всеми народами свершилось. Свершилось. Человек искуплен от греха. Человек освобожден от греха не каким-то чудесным и магическим образом, а великим подвигом и жертвой. И вот об этом, весть о том, что сатана, который, как вы помните, победил человека в раю, соблазнил, победил, погубил, который потом постоянно побеждал. Я скажу сейчас вещь, которая многим верующим людям покажется странным, но тем не менее, который постоянно побеждал Бога в его борьбе за спасение человека. Мы, те, кто слушали Ветхий Завет, те помнят, что Бог дает Адаму смерть, чтобы он подумал о вечной жизни снова. А он эту смерть употребляет, у его сын, да, Каин, в убийство. Он дает человечеству, скажем, огромные силы, а эти силы тратятся для того, чтобы абсолютно развратиться, жить для себя и потом потоп. Он дает Аврааму особое избрание, особые клятвы, чтобы исправиться. А эти особые избрания, эта клятва оборачивается ничем в итоге. Он дает Израилю царя по просьбе Израиля, замечательного Давида. Сам Давид оказывается ниже критики, да, когда он ради прелюбодеяния убивает мужа своей возлюбленной. И речь идет об Урии Хитиянине, да. И потом уже идут такие цари, что лучше, чтобы их вообще не было. И все попытки осуществить победу над сатаной, она может быть только силами человеческими. То есть Бог будет всячески помогать, создавать условия, но победу может одержать только человек. Потому что человек проиграл, он должен выиграть. Речь же идет о борьбе за человека. И вот сколько было ложных попыток, и попытка наконец осуществилась, наконец получилось. И вот именно об этом благая весть. Слушайте все, слушайте весь мир. То, что, о чем мечтали в самом Израиле, о чем мечтали в Египте и в Месопотамии, о чем мечтали даже народы, которых не знает Библия, Индия, Китай, это свершилось. Свершилось. И теперь слушайте как.